«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Всем добрый-добрый вечер. Кто нашел в себе силы, в понедельник, день тяжелый, забыть о январских праздниках и, так сказать, выйти, друзья, на работу. Мы с Дмитрием Пучковым, я Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков, сдюжили, нашли в себе силы и явились. Дмитрий Юрьевич.
Да.
Тяжкий ли у вас понедельник?
Тут вставляем картинку «Иван Васильевич вспоминает профессию».
Да, нормально.
Я с 3 числа пришел в себя и уже тружусь.
Так, ну рассказывайте, что оливье ели, всякие пирожки.
Да, обязательно. Вы обязательно порядок. Оливье и плов. У нас 2, так сказать, пункта программы.
Плов?
Да. Да.
А это что за традиция на Новый год есть плов? Ну-ка расскажите.
Ну, у меня женщина азиатка, поэтому плов.
Подождите, ваша жена, по-моему, еврейка, нет?
Кореянка.
А, кореянка.
У корейцев национальность считается по папе, у евреев по маме, поэтому она ни туда не угадала.
Так понял, получается. Понял. Итак, оливьешка, плов. Чего загадали?
Обязательно. Обязательно. Ну, я ж не могу такое сказать. За мир во всем мире исключительно, да. В этот раз пьем только осознанные советские тосты. В Советском Союзе не ценили, вот теперь плакать приходится. Так что за мир. Это самое главное.
Ну, не знаю, что там мир, не мир. Давайте пока разберемся с тем, что у нас есть.
Давайте.
Начнем по порядку. Итак, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление о новой волне частичной мобилизации. Как вы заметили, эта тема будоражит умы многих и многих, но, в принципе, когда такое появляется в публичном доступе, это вызывает общественную паранойю, что если говорят, что не будет, значит, точно будет. Как вы считаете, вот с учетом того, что происходит на линии фронта, с учетом того, что наши западные партнеры продолжают снабжать Киев оружием, как не в себя, действительно удастся избежать еще одной мобилизации?
Ну, я в основном вижу, что разгоняют эту новость сотрудники ЦЕПСО. Это у них там мобилизация, беги, спасайся, все это раскручивается с единственной целью, чтобы народ опять побежал за кордон. Все, никаких других задач тут нет. Лично я никаких боевых действий не вижу, которые требовали бы продолжения мобилизации, и поэтому, наверное, ее и нет. Надо будет, безусловно, будет. Пока что не видно, чтобы было надо. Обратите внимание, что когда мобилизацию объявили, все, у меня уже в голове съехало, то есть это минимум 3 месяца надо для того, чтобы собрать личный состав, подготовить личный состав и отправить на линию боевого соприкосновения. 3 месяца надо. Ну вот, отправили, они в декабре туда убыли массово, и что? Пока что мы никаких этих боевых действий не видим. Поэтому нет. Во-первых, ну, мобилизацию невозможно провести тайно, чтобы там кому не казалось, вот там бам, там красная ракета взмыла, все, туши свет, и всех на улице похватали. Нет, это не так. Это достаточно длительный процесс. Указы президента, указы министра обороны, приказы, команды, распоряжения быстро не бывает и не будет.
А вообще, как считаете, возможно ли, что у нас СВО завершается? Не то, что прямо вот здесь и сейчас, но в очень таком скором времени. Потому что, я не знаю, правда или нет, но сегодня по телеграм-каналам, например, Бриф телеграм-канал, прямая ссылка на него, пишут, что Дмитрий Медведев проводит некие турецкие встречи. Москалькова заявила, что у него будет встреча с украинской коллегой. И, в общем, идут какие-то такие вбросы, сигналы, которые подводят к возможной мысли, что будет как минимум пауза.
Пауза и так есть, в общем-то, там боевые действия. Никаких крупных наступлений не происходит.
Ну, как Бахмут, Дмитрий Юрьевич?
Ну, нет, нет, это безусловно, да. Но такого, чтобы танковые клинья рассекли все на свете и помчались к Киеву, такого нет. Самолеты не летают, танки не едут, там достаточно такие небольшие боевые действия идут. Понятно, для тех, кто принимает участие, никакие они не небольшие, а крайне серьезные, но стратегически, по-моему, ничего не происходит. Если бы уже собирались договариваться, вот когда все эшелонами поедут домой, тогда, да, есть смысл говорить. А так, война – это путь обмана. Мало ли кто там с кем про что разговаривает, мало ли кто кому какую там пыль в глаза пускает. На здоровье пусть слушают. Вот перемирие объявили, да?
Российская сторона, да. Режим прекращения огня.
5 самолетов сбили. Вот это перемирие или нет? Я считаю, нормальное перемирие. Мы по вам не стреляем, но если вы полезете, мы вам тут сейчас настучим. Ну вот, настучали. Так и тут.
Кстати, по поводу этого, тут же еще с украинской стороны месье Данилов, там есть такой персонаж, угу. Он же еще до наступления Нового года странную такую браваду озвучил, что в 2023 году они собираются, они, Украина, значит, что-то такое делать в глубине России, всякие подрывы, атаки и прочее. Одни покрутили виска Данилову, сказали, что перебрал угу. накануне Нового года, а другие полагают, что он проболтался и что это вполне возможно.
Что значит проболтался? Все подобные вещи говорят сугубо осознанно. То есть, нагнетая панику, раздувая истерию, да, мы вам все взорвем, мы вам все уничтожим. Глупо думать, что они этого не делают. Они это делают изо всех сил. Другое дело, что у них пока что ничего толком не получается в тех, так сказать, размерах и масштабах, в каких им бы хотелось. Ну, вот долетают там беспилотные летательные аппараты до города Энгельса, например. Ну, это нехорошо. Они ли это делают? Да, это делают они, но строго под руководством и при непосредственном участии американцев, которые показывают дырки в нашем ПВО и через эти дырки проводят аппараты. Ну да, такое вот, это с участием американцев. А внутри у нас работает ФСБ и МВД, в общем-то. О количестве предотвращенных терактов никто никогда не сообщает, потому что если начать сообщать, то у граждан остатки волос зашевелятся и встанут дыбом. Я когда службу нес, то нам по понедельникам, я все время забываю, как они правильно назывались, такие маленькие книжечки, сводка, да, сводка за неделю, что в городе Санкт-Петербурге произошло. Вот когда ты их читаешь на службе, такое чувство, что в городе идет гражданская война. Вот там убийства, тяжкие телесные, там обокрали, застрелили и прочее, и прочее. Если гражданам начать это показывать, ну, это душевному спокойствию страны не способствует. А люди, между прочим, работают, негодяев выявляют, задерживают и определяют на разнообразные срока. И то, что мы не видим большого количества терактов, боже упаси, это в первую очередь заслуга спецслужб, а не спецслужб Украины. Они-то стараются изо всех сил. Наши пресекают.
Может быть, стоит начать информировать, чтобы граждане были, что называется, более бдительны и стали обращать внимание, в конце концов, на соседей, на людей, которые ходят вместе с ними в спортзалы и прочее, прочее. В конце концов, в трагедию Дарьи Дугиной забывать ни в коем случае нельзя. Мадемуазель, которая дала наводку и которая подорвала в итоге машину Даши, заехала на территорию России, поселилась в том же доме, где жила Даша, следила за ней, а потом умудрилась скрыться с территории России.
Надо. То есть, тут уже давно пора отринуть всякие иллюзии. Идет война, безо всяких преувеличений, военное положение. Тех, кто живет в приграничных с Украиной районах, там вообще бдительность надо минимум удвоить. Ну, и тут точно то же самое. Оно ж, с моей точки зрения, оно всегда одинаковое. Если у тебя в соседней квартире проживает непонятно кто, туда ходят какие-то мрачные, темные личности, надо ли об этом сообщить хотя бы участковому? Обязательно надо, да. Потому что только так наводится порядок. А если участковый не принимает никаких мер, надо на него пожаловаться, на этого участкового. Пусть примет, пусть задумается над тем, кто здесь, что здесь. Это не решается по-другому. Знаете, как в Америке? Вот у них там есть так называемый Neighbors Watch. На домах там два глаза таких приклеены. Да, я сижу, смотрю в окно. Я вот там пенсионер, например, сижу, смотрю. Вот приехала какая-то машина, а он мужик какой-то прошел. А я уже номер записал. И мужика сфотографировал, и уже в службу охраны позвонил. Прекрасно, приехала охрана, вы что тут стоите, вы к кому приехали, а ты что тут ходишь, а что тебе надо, давай к нам, поехали в Кутузку разбираться будем. Только так оно нормально работает. Нет таких сил полиции и службы безопасности, чтобы они перекрыли все на свете. Нет.
Да, но тогда нужно граждан все-таки информировать, потому что так люди живут в некой ситуации, где терактов не происходит, слава богу, да? И вроде как, ну, в глубине России ничего страшного не выявляется. Так зачем мне быть бдительным, думает любой гражданский человек, садясь в метро, заходя домой и так далее.
Постоку, поскольку негодяи для терактов выбирают такие значимые, так сказать, для граждан объекты, например, метро, аэропорт. Вот есть крайне нехороший опыт у государства Израиль, например, когда негодяй пришел, оставил какую-нибудь сумку, увидел бесхозную сумку, немедленно сообщи. В Москве, кстати, многие все время спрашивают, а что это там на станциях стоят такие бочки, такие болтами скручены, а что это за бочки и зачем они? А как раз для этого, для уничтожения взрывоопасных предметов. Mm-hmm. Вот туда бросить, если он там взорвется, то эта железная бочка, она не лопнет, а газы спокойно выйдут. Поэтому, да, увидели что-то подозрительное, сообщите в обязательном порядке.
А вы-то у себя следите, например, дома, вот у вас опыт такой боевой, знаете, что соседи какие-то поменялись, нет?
Конечно, знаю. Но у нас ничего не меняется. У нас там дорого, все одни и те же.
Скромно так по-пролетарски.
Извините за...
Дмитрий Юрьевич. То есть, предлагаете быть бдительными, да, но тут главное грань, чтобы с ума не сходить, потому что после фразы «сидит человек на пенсии и смотрит в окно», мне уже, например, стало жалко несчастного участкова.
Сейчас я после перерыва вам расскажу про бабушек, которые смотрят в окно, насколько они полезны для общественной безопасности.
Вот, это, кстати, отличная тема. Да, давайте к ней вернемся после небольшой рекламной паузы. Я напоминаю, что мы тут вспоминаем год прошедший и смотрим в будущее. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, скоро к вам вернемся.
«Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Мы снова с вами, Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Итак, Дмитрий Юрьевич собирался нам рассказать о пользе боевых бабушек, которые, значит, сидят у подъездов.
Давайте, нечеловеческая польза от бабушек. Вот бабушка сидит дома, ей скучно, она сидит у окошка и смотрит в окно. Еще относительно крепкая, здоровая. А напротив у бабушки авторемонтная мастерская, где граждане чинят автомобили. Ну и бабушка, нормальная бабушка, сидит и дата, время, какая машина заехала, какая машина выехала. И сидит, пишет месяцами. Ну, а когда получились негодяйские проявления, и к бабушке пришли, бабушка говорит, а может, вам вот это интересно? Мама дорогая, так я посадил своего одноклассника, который там машины разбирал.
Сто секунду, подождите.
Вот тут не надо другие. Нарушать закон, блин.
Вы посадили своего одноклассника?
А что, смотреть на него, что он же негодяй? Нельзя.
А можно по порядку? Вот совесть не мучила, нет?
Ни в коем. А его совесть мучила, нет?
Он крутился как мог, как в анекдоте.
Конечно, угонял чужие машины, разбирал на запчасти. Знаете, вот масса граждан, которые в милицию обращаются, они обращаются с просьбой. Как поймаете, переломайте ему руки, ноги, разбейте башку и все остальное. Мы такое не делаем, нет. А вот по закону покарать, это да, это правильно. А граждане просят именно этого. Нет, есть закон, по которому лишение свободы, а не сломанные руки, лишение еды и всякого такого.
А по закону, значит, наблюдение, показания боевых бабушек, они вообще как-то учитываются, с учетом, что бабушка половину могла выдумать? На то она и бабушка.
Могла, Агафья. Конечно. Могла, конечно. В этом и заключается суть оперативной работы. Лучше, конечно, если бы там стоял камера, да, которая все записала, и эти доказательства можно использовать в суде. Но бабушкины показания, они вот для оперативников. Когда пропала машина, откуда пропала, как она сюда приехала, а теперь мы сюда зайдем, а может у вас номера откручены есть. У дураков это всегда так бывает. Номера откручивают и в отдельный ящик складывают, потому что это прикольно. Смотрите, сколько у нас уже третий ящик забиваем. А тут мы... О, как интересно, и как эти номера к вам попали. Это точно так же, знаете, как у всякого тупорылого, у него в барсетке лежит вот такая записная книжка, где у него все записано, фамилии, адреса, телефоны, кто кому сколько должен, у кого забрали, у кого не забрали. И зачем вы это пишете, я не понимаю, чтобы больше лет получить, ну, так и выходит. Но, тем не менее, вот такие, да, бдительность граждан, залог успеха работы правоохранительных органов.
Последний у меня вопрос по этой части, что вам, однако, классник-то сказал, когда вы к нему ничего, тук-тук, добрый
ничего
вечер.
Не сказал. Это ж не я дурак, а он. Ну, не умеешь ты? Воровать, не берись, воруешь, не попадайся. Попался, поздравляю.
Это
там
вот
очень,
ваш диалог
там очень
был?
Сильно, там очень сильно видно, кто умный, а кто дурак. Очень сильно видно, да.
Ага, а он был дурак?
Ну, раз сел.
Я надеюсь, вы ему лекцию не читали, как правильно воровать-то
надо? Нет, ни в коем случае нет.
Ну хорошо, вообще такая трагичная история, на самом деле. Он вышел хоть? Или вы ему там впаяли?
Уже не знаю. Да нет, давно был. Вышел, конечно. Да.
Мстить не пытался?
Нет.
Как-то вы не уверены.
Я не видел.
Ну, может, пытался, вы не заметили. Ну, ладно, дела прошлых лет. По поводу бдительных граждан и странных граждан. Вот новость падает. Гражданина России задержали в Брянской области при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Вот как вы считаете, уже год СВО скоро, да? Ну, казалось бы, информационная открытость у нас, ну, максимальная. Что хочешь, то и читай. Хочешь, Google читай. Хочешь, читай там РИА Новости или любые другие СМИ, неважно. Почему у нас продолжается поток граждан, которые хотят вот именно что воевать за Украину? Вот как это объяснить?
Ну, у нас свобода. Что хотят граждане, туда едут. У нас нет единой идеологии, например. Товарища Сталина можно любить, а можно ненавидеть. Вот этот вот, я вам точно говорю, этот ненавидит изо всех сил, так что кушать не может. Если никакого единого идеологического воздействия нет, то такие граждане будут всегда, постоянно. Он тут третьего дня смотрел какой-то ролик там с актером, так называемым актером Смолениновым, который там рассказывает, что ему плевать, пусть на месте России там будет хоть радиоактивная пустыня, если что, вот он возьмет автомат и побежит воевать за Украину.
А давайте цитату его послушаем, чтобы наши слушатели тоже убедились. Дайте нам, пожалуйста, есть эта цитата.
В конечном итоге не исключать для себя возможности пойти воевать за Украину.
Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно.
Да, как вообще возможно российское общество после этой войны, где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем. Как возможно страна после этой трагедии?
Мне, честно говоря, наплевать. Я бы сказал, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику, или останется только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать.
Ну вот то, что он заявил дословно его устами.
Ну, тут надо обратить внимание, если, может быть, никакие автоматы в руки он не хватает и воевать никуда не бежит. То, что говорит подобное паскудство, ну, лично для меня. Первый раз я данного персонажа увидел в фильме «Девятая рота».
Я тоже.
Где он с экрана заявлял, что он в городе Красноярске питался на помойках. Это при советской власти хлеб стоил 16 копеек буханка. Его резали пополам и продавали за 8 копеек половину буханки. Резали на четверть и продавали за 4 копейки. Я никогда в Советском Союзе не видел людей, которые ели что-то на помойках. Вот никогда не видел просто. Правда, там и на помойке такого, как сейчас, никогда не выбрасывали, потому что тупо не было. Ну, то есть, это откровенная ложь. Гражданин откровенно лжет на свою родную страну. Фильм бредовый, принял участие, в общем-то, все с тобой понятно. Ну, и далее, это не первое, не второе. Я, кстати, с ним лично знаком. Мы с ним на Выборгском фестивале, я в жюри был, он там возле меня сидел.
Ну и как он вам?
Оценивал, так сказать, да никак, господи, ну, мне с ним неинтересно общаться, ему неинтересно общаться со мной. Так, здрасте, здрасте, все. Вот, ну, лично для меня вот эти его высказывания, они ничего нового не открыли. Тут другое интересно, а кто это там в Министерстве культуры вот таких персонажей подтягивает в фильмы, которые спонсирует государство, кто им платит деньги, что в итоге получается вот так. Знаете, как в детском саду. Ой, мы думали, он хороший, а он оказывается вон какой. Да он всегда такой был. Всегда такой был. И я вас уверяю, вовсе не он один. Это он еще, по всей видимости, психотичный, что куда-то побежал, там рот открыл и вот фонтанирует откровениями. А 99 человек его друзей затаились тут, и сидят, молчат. При этом думая ровно точно так же. Тут поневоле вспоминаешь, а вот в Советском Союзе повсеместно были первые отделы, где сидел человек из КГБ и проверял граждан на предмет идеологических соответствий и пригодности. Уж по крайней мере, я так считаю, по крайней мере, таким людям государство не должно платить денег. Вот он деньги у государства брал, 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 а теперь отбежал в сторону, поднял хвост, обдал тугой струей жидкого кала и чувствует себя, понимаете, вот выступил на все деньги. Это омерзительно. Почему никто не проверяет этих граждан? Зачем государство им платит деньги? Зачем оно дает им работу? Это непонятно. Иди в частный бизнес работай. У нас капитализм. Не надо с государством дружить. Иди у олигархов там где-то снимайся в фильмах. И все. А такого быть не должно. Нет. Не дорабатывают.
Кто мог знать? Вы с ним тоже, видите, в одном жюри сидели. Понимаете,
ситуация была. Что там знать-то? Они, Надана, они никогда не прячутся. Свобода слова – великая вещь. Дай только рот открыть гражданину. Он сам про себя все расскажет. И этот все про себя рассказывал давным-давно. Он еще и в начале операции он уже рассказывал. А, меня не убедили вот эти вот слова. А с чего это вы взяли, что там на нас кто-то хочет напасть? А я не верю. Убедите меня. Знаете, как ну, известный персонаж Фома неверующий. Угу. Пока персты в раны не вложу, не поверю, что Христа убили. Ну, сравнивать, конечно, даже с Фомой глупо. Но вот такой персонаж, да. Такой и был все время, и не скрывал.
Хорошо, а теперь еще такой момент. А рано или поздно СВО закончится. Мы же понимаем, что часть таких персонажей, ну, может быть, конкретно этот актер или какие-то другие деятели шоу-бизнеса, они же не моргнув глазом, достанут российский паспорт и поедут обратно. И мало того, что они приедут обратно, наши с вами сограждане с удовольствием будут покупать билеты, там, не знаю, будут. На фильмы, спектакли, и все как бы ничего не было. Будут. Вот с этим что делать?
Полностью согласен, не знаю, законы нужны, законы, потому что вот это вот человеческое, так сказать, ну, вот я, например, не переношу всяких там Борисов, Гребенщиковых и Макаревичей, вот они мне не нравятся как люди, не нравятся как творцы, я не хожу и не слушаю, полные залы, желающие там, мало ли что он там говорит, зато песни красивые, мне нравятся. Гражданам это доверять нельзя, категорически нельзя, этим должно заниматься государство, должна быть некая законодательная база насчет того, вот там гражданина поймали и за госизмену уже судят, ну давайте, да, давайте мы как-нибудь подумаем, а что с такими людьми делать? С моей точки зрения надо, закрыть все счета с деньгами, б, конфисковать имущество, в, лишить гражданства, до свидания, сиди там, где тебе хорошо, а сюда соваться не надо.
Продолжим после паузы.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Мы продолжаем. Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Итак, тут интересная новость. Значит, секретарь Совбеза Патрушев заявил, что у россиян нет ненависти к простым украинцам. И что Россия не воюет с Украиной. В этой стране идет военное противостояние с Англией и Соединенными Штатами. Вот я бы тут с господином Патрушевым бы сильно поспорила. Потому что по моим маленьким, скромным очень замерам, глубинная Россия, мягко говоря, слово на букву «Х» используют, говоря про украинцев. Да, не буду повторять, все-таки не совсем для федерального эфира. И это еще самое мягкое, что говорит та самая глубинная Россия в отношении именно что украинцев. А когда они читают новости и видят пытки, которые устраивает украинская страна нашим ребятам, а все это было и было неоднократно, ну, там слово на букву «Х» приобретает разные формы и грани. Что вы думаете?
Ну, говорит абсолютно правильно. То есть, у нас нет задач ненавидеть украинцев как некую национальность. У нас нет задач приписывать им какие-то вот омерзительные качества, которые, как мы теперь видим, им свойственны. Подобные вещи неправильно делать. Точно так же, как товарищ Сталин говорил, гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Виноват ли немецкий народ в том, что произошло? Да. В Великую Отечественную. С моей точки зрения, да, виноват. Это была война между русскими и немцами. Это немцы к нам пришли нас убивать и отнимать нашу землю. И они убили у нас 27 миллионов человек. Правильно ли переводить конфликт в этническую плоскость, я считаю, нет, категорически. Товарищ Сталин это твердо понимал. Не потому, что был такой умный, как я, а потому, что я такой, как он. Это неправильно против, так сказать, национальности. Это не должно быть направлено. Потому, что гитлеры приходят и уходят. И Зеленские приходят и уходят. А украинский народ останется. То, что на них навели морок, безусловно. Да, то, что их втянули в какую-то братоубийственную бойню, естественно. Ну, а дальше вопрос, а кто это сделал-то? А вот эти замечательные люди, американцы и англичане. Это они их идеологически окормляли, это они их на Россию натравливали, это они им теперь дают вооружение и деньги. Они во всем виноваты. Надо видеть, так сказать, главное, а не главное, на нем не надо сосредотачиваться, нет.
Но виноваты отвечать ли украинцы надо в этой войне?
Да, виноваты, конечно.
Виноваты ли они в том, что ВСУ продолжают эти пытки, если получают военнопленных?
Естественно. То есть, ну, это такие склонности. Ну, если тебя на протяжении 30 лет приучают быть животным и вести себя как животное, ну, поневоле встанешь на 4 кости и залаешь. Это неправильно. С людьми так делать нельзя. Ну, вот они попали под, так сказать, колпак западной пропаганды. Вот результат. Западенцы-то они отлично свое дело знают. Отлично. Я напомню просто тем, кто там нас не слушает или, может, забыл, что всем кажется, что главные украинские нацисты – это западенцы, живущие вокруг Львова. Нет, это не так. Все самые главные украинские нацисты, они, во-первых, русские, а во-вторых, они из совершенно русского города Харькова. Там это дело лучше всего развивалось на деньги Коломойских и других замечательных персонажей. Ну, а США и Британия все это окормляют и направляют, снабжают оружием. Когда победим, что с ними делать-то? Вот встанет во весь рост проблема. А что делать-то? Всех убить? Ну, так нельзя. Даже во время Великой Отечественной такого не было. Мы не нацисты. Нет, такого быть не может. Если удастся зафиксировать и доказать совершение преступлений, вот таких, да, таких надо карать. Ну, тут опять-таки у нас смертной казни нет, то есть это все будут сидеть, собственно говоря.
Мне просто кажется, что мы уже обманываем сами себя, когда продолжаем настаивать, что у россиян нет ненависти к простым украинцам. Мне кажется, эта ненависть есть, и она отчасти оправдана той реальностью. Понимаете, это как про маньяка, да? Можно копаться в его проблемах в детстве, что когда он был еще маленьким невинным ребенком, злая мать, там, не знаю, прятала его в ящике, но это никак не оправдывает там преступление, которое совершает этот человек, когда вырастает и становится маньяком. Он все равно виноват в убийстве, насилии и пытках, которые он совершал, невзирая, какая там была сволочь его мать, или там отец, или бог знает кто еще. То же самое здесь. Да, жалко, что обработали украинцев, очень жалко, но они платили налоги НАТО. Например, многие из них поддерживают действия ВСУ, действия карателей, айдаров. Многие смотрят шоу, где едят пальцы москалей там, и прочее-прочее. Им это нравится. Они ничего не делают для того, чтобы остановить все это. Ну и как к ним относиться-то после этого? Понимать?
Дело в том, что нравится это очень и очень далеко не всем. Остановить это они не могут. Физически не могут. Этим занимаются специалисты из Соединенных Штатов, которые там личный состав СБУ вывозят на обучение к себе. Под руководством в ЦРУ их обучают. Имея гигантский опыт работы с Южной Америкой, создание эскадронов смерти, убийства, запугивания и всего остального. Это невозможно, если к вам условно придут нацисты. Ну, для начала, знаете, я, по-моему, рассказывал, сходил на марш бессмертного полка. Сразу к тебе придет участковый. А что это ты туда ходил? А ты в курсе, что это коммунистическое мероприятие? А ты в курсе, что коммунизм как таковой запрещен? Он у них приравнен к нацизму якобы. А ты один ходил? А не один, да, а с кем? А где ты с ними договаривался? А кто вас подбивал? А кто организатор? Ты? Не ты? А кто? И пошло, пошло, поехало. И это счастье, если к тебе пришло СБУ или МВД. А могут прийти нацисты, и ты просто исчезнешь. Был ты и нет тебя. Оно, понимаете, когда вокруг вас вот это вот происходит, ну, напомню там интересные моменты, что в Мариуполе достаточно было запостить фоточку из подвала, ты сфоткал, там танк стоит, еще что-то. Ну, через 10 минут к тебе СБУ придет. Да, где телефон, да, вот фотка, запостил, да, ну, ты русский разведчик, пошли на задний двор, там тебе башку прострелим. Вот так вот получается. Или вы идете по улице, а вас остановил какой-нибудь украинский патруль, дай телефон, о, российские номера, а кто это там у тебя? КГБ, да? Родственники, говоришь? Нет, это не родственники, это КГБ. Понимаете, в такой обстановке там рот раскрыть нельзя. И думать даже об этом невозможно. Их спасать надо от всего, от этого. А требовать от них, чтобы они немедленно поднялись, побежали, там кого-то свергли? Нет, нельзя. Люди этого сделать просто физически не могут.
Хорошо. Как нам проводить такой некий водораздел? Потому что мне кажется, что наша первичная задача – защищать тех, кто 8 лет проливал кровь и сделал свой выбор еще 8 лет назад и не отступил, несмотря на очень многие моменты. А я напоминаю, что в 2014 году Донбасс тоже проводил референдум, как Крым. Мы его не приняли тогда. И все равно 8 лет люди кровью, что называется, получили право быть россиянами. Мне кажется, таких людей надо нам защищать в первую очередь. Как нам дальше проводить водораздел между континентальными украинцами? Кого там запугали, а кто искренне верит во всю вот эту вот украинскую идеологию и просто ждет момента, когда можно будет всадить в спину нож, топор и прочее?
Таких очень много. То есть, там идет тотальная обработка общественного сознания. Таких очень много. Они воюют за совершенно им понятные вещи. То есть, во-первых, там была многовековая оккупация. Русские их оккупировали, не давали им дышать. А сейчас, как только они сожгут Кремль, дойдут до Москвы и сожгут Кремль, то все российские ресурсы пойдут в Европу через них. А они не будут работать, а при этом будут прекрасно себя чувствовать. Вот у них такое в голове. Они, понимаете, с одной стороны, у них какая-то непонятная независимость с такой горячей любовью к США и Британии. С другой стороны, ненависть к России, от которой они не хотят зависеть. Вот от США они хотят зависеть, а от России нет. Там шизофрения натуральная. Мозг размешан вилкой в башке, еще по ней колотушкой настучали. Ну, это надо выправлять. С этим придется иметь дело. Поэтому, когда у нас говорят, что мы их там денацифицировать собираемся, мне страшно интересно, как это будет выглядеть, на что это будет похоже. Ну, и само собой, да, людей надо будет рассортировать. А вот ты был в АТО. Там, начиная с 14-го и кончая, я не знаю, там по 20-й год, это одно. А вот ты тут активный участник обороны Мариуполя, а это уже другое. А где ты служил? А в каких подразделениях? А кем ты там был? Они же все шоферы и повара.
Конечно.
В каких подразделениях? А кем ты там был? Это все там чудовищную оперативную работу надо проводить. Просто чудовищную. Кто с тобой еще служил? Фамилия, имя, отчество, номера военных билетов. А вот документы, где ты служил. А вот свидетельские показания. А вот что люди говорят про тебя. Что ты там вытворял на фронте? Вот так, да. Беда-то в том, что нельзя всех взять и расстрелять. Может быть, очень сильно хочется, но нельзя. Преступления должны быть доказаны. Расследование, доказательства, суд и наказание. А не так, как нам хотелось бы. Не знаю, придется вспомнить все вообще. Знаете, как при товарище Сталине было, например, поражение в правах. Не можешь принимать участие в выборах. Не можешь селиться в столице, а только в 100 километрах от нее. Не можешь работать вот здесь, не можешь работать вот там. И это полная неизбежность. Вот так люди у них
бомба.
Там сейчас...
Это какая бомба замедленного бомба? Действия. Это то, что нет, тоже начнут раскручивать.
Так везде. Вон у них люстрации проходят совершенно спокойно, и никто не парится. Вон 14 наших священников лишили гражданства вон отсюда. А мы какого-то гнусного Смоленинова не можем лишить гражданства. Вы смотрите туда, как поступают цивилизованный Запад, и делайте то же самое, и не ошибетесь.
Вот. Продолжим после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Мы снова с вами, Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Итак, много-много раз, Дмитрий Юрьевич, мы с вами говорили про то, что в современной России чего нет, так идеологии. Самые разные конфигурации обсуждали, и Сталина вспоминали, и не только Сталина. И вот, скажем так, вишенка на нашем с вами торте, который мы с вами около года печем, новость, которую сообщает издание ТАСС. В России за год значительно выросло число сторонников АУЕ. Переводится арестантский уклад ЕДИН, и это признано экстремистским движением, запрещено на территории России. По данным источника ТАСС, в правоохранительных органах, если в 2021 году было возбуждено около 30 подобных дел, то в 2022 году уже более 100. Как вы объясняете, почему такой прирост любителей вот этой ауешной эстетики?
Ну, это их еще просто мало ищут. Тут, видимо, команда поступила искать как следует и начали искать как следует. Поэтому получилось больше. Ну, тут мы опять к ужасным вещам вернемся. Вот, разогнали коммунистов, а их разогнали повсеместно. А нацистов, обратите внимание, никто не разгонял. Кто победил нацистов в 20 веке? Коммунисты. Вот разогнали. И кто отпор нацистам-то даст? Никто. Нет никого. Не осталось никого. Нацизм – это, ну, естественный, так сказать, этап развития капитализма. Он не у нас появился. И многие не в курсе, что практически вся Европа была нацистской. Это сейчас они там белые, пушистые, нам про права человека рассказывают. А когда был Гитлер, тогда практически вся Европа была нацистской. Он последний диктатор Франко, фашист испанский, по-моему, в 75-м году помер. До 75-го года Испания была фашистской. Ну, неплохо получалось. Вот. Нет коммунистов. Вот одна сторона исчезла, и образовался вакуум, а вторая половина, значит, его заполнит. Хорошо ли это, что вместо коммунистов у нас теперь остались нацисты? Я как-то не думаю. Вот при коммунистах все дети состояли в коммунистических организациях. Октябрята, пионеры, комсомольцы. Все тоже разогнали. Вакуум, он, это недолго храниться будет. Его займут. Кто займет? А вот это вот, АУЕ.
Так, АУЕ и нацисты, галимое... это разные вещи.
Без разницы. Что, это...
АУЕ это воровские
там одинаково, всякие дела. Одинаково зловонные субстанции. Нет пионеров. Кого на место пионеров-то? Вот государство, которое разогнало пионерские организации, кого на их место привело? Никого. И, естественно, образовавшуюся пустоту немедленно заняли уголовники. Немедленно. Вы, наверное, не помните, как на Дальнем Востоке тамошние воры в законе организовывали лагеря детские, детей туда свозили, воровской ход там ставили. Нормально. Нет же коммунистов-то. Никто тебя не упрекнет. У нас тут частная лавочка. Что не так-то? Ну, вот прекрасно получилось. А зачем? Вопрос. А зачем вы это ломали? Если вы не можете предложить ничего взамен, зачем вы это ломали? Для того, чтобы открыть дорогу вот этим вот упырям? Ну, получилось отлично. На мой взгляд, подобные необдуманные... Я не могу вот это вот характеризовать, знаете, как какое-то головотяпство, глупость, еще чего-то там. Вот был сухой закон в Америке. Что из него получилось? Из него выросла гигантская американская организованная преступность, которая, как только закончились, так сказать, терки с алкоголем, она немедленно перешла на наркотики. Зачем у нас Горбачев объявлял так называемый сухой закон? Ну, точно для этого же. Для того, чтобы взрастить организованную преступность. Вот она взошла, обросла деньгами с алкоголя и занялась наркоторговлей. Прекрасно получилось. Так и тут. Вы зачем их разгоняли? Это никакое не головотяпство, это умышленные действия. Вы зачем разгоняли пионеров и комсомольцев? Вот для этого опять отлично получилось. Почему за этими всеми нашими либеральными деятелями все время надо ходить с какой-то лопатой и сгребать дерьмо, политое кровью? Вот где они прошли кругом? Дерьмо и кровь, дерьмо и кровь. Ничего другого нет. Почему так? Ну, наверное, вы не просто так это делали. Получается хорошо, да, бесспорно. А что с этим теперь делать? Ну, загадка.
Да, но только к этим воровским обычаям, там воры в законе, это воровская эстетика, это все происходило при Советском Союзе. И в 50-е, и в 60-е годы в Советском Союзе находилась часть людей, которые тяготели к подобным вещам.
Да, естественно, да. Большевикам на старте казалось, что если сейчас вот эти так называемые родимые пятна капитализма удалить, то преступность исчезнет. Нечего воровать, незачем абсолютно. Оказалось, нет. Как тут для многих граждан открытие, например, многие граждане, которые в Советском Союзе никогда не жили, они яростно доказывают, что бомжей в Советском Союзе не было. Я говорю, как же не... Ну, коммунизм, потому что был. Как же не было, если аббревиатура «бомж изэ» без определенного места жительства и занятий, то есть человек, не имеющий прописки и нигде не работающий, это советская аббревиатура. Ну, вот оказывается, понимаете, вот бывают такие люди, которым плевать вообще, какая власть на дворе. Капитализм, коммунизм, они все равно будут себя вести вот так. Эти вот станут бомжами, а эти станут ворами. Но должно ли это как-то внутри общества обретать какую-то силу? В Советском Союзе нехорошо было в городах Поволжья. Там вот критическая mm-hmm. ситуация была, особенно в Казани. Ну, я вот в армии служил с пацанами, там, из Дзержинска, который там под Нижним Новгородом, и из Казани, из той же самой. Я слушал, разинув рот вообще. Такое представить даже было невозможно. А оно уже тогда было. Ну, так надо было это забарывать, а не пионеров душить. В общем-то, детей надо учить разумному, доброму, вечному. Для них обязательно должны быть детские организации, в которых состоят дети массово, просто массово. Не так, как это, знаете, у нас будет 10 разных учебников истории. Не надо. Учебник истории должен быть один. Чтобы у детей в картине была единая культурная историческая картина, а не 10 разных, для того, чтобы они вообще не понимали, о чем сосед-то говорит. Так и тут с пионерскими организациями должна быть одна, внутри которой детей учат разумному, доброму, вечному. А если ее нет, ну, добро пожаловать в АУЕ.
А, запрещенно, еще раз напоминаю, экстремистская да. абсолютно да, история. Да, 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 но вообще-то да. удивительно, то, что вот это все появилось еще при Советском Союзе, пережило, получается, Советский Союз. 30 лет уже Россия худо-бедно капиталистическая или полукапиталистическая, тут не разберешь без 100 грамм. И все равно они до сих пор живее всех живых. Вот это поразительно.
Да, преступность появилась не в Советском Союзе. Не в Советском Союзе. И подростковая преступность появилась тоже не там. Там она была. Она не оттуда выросла. Она была. А выросла она уже при нашей горячо любимой демократии. Когда детям идти некуда, заниматься им нечем. И тогда их к себе подтягивают вот эти интересные персонажи. Как-то раз, я помню, летел из города Лос-Анджелес, прикупил книжечку некоего Рубен забыл. Короче, руководитель мотоциклетной банды «Монголы», создатель и руководитель «Латинос». Ну, вот у него там рассказ про его детство и юность в городе Лос-Анджелесе и про тамошние подростковые банды. Там, ну, то, там без всяких преувеличений. Гражданская война, где все друг друга тупо убивают. Огнестрельное оружие в непосредственном доступе. Просто убивают. Ну, вот это вот Америка, светоч демократии. Как же там так получается? И тут, понимаете, это несложно проинтерполировать. А у нас как будет? А у нас будет точно так же. У нас еще не так быстро продвигается, потому что коммунистические идеи очень сильны, и милиция работает не совсем так, как их полиция, но тоже продвигается, что мы и видим по статистике.
Как оцениваете, скажем так, действия властей по формированию, там, не знаю, молодежной политики? Ну, за последний год как началась СВО? Давайте возьмем эту точку отсчета. Стали же развивать всякие волонтерские движения, там, помогать школьникам в выборе профессии, стали лучше артикулировать и объяснять, что такое СВО. СВО, с чем ее надо есть, ну и прочее-прочее.
Ну, положительно, конечно. Лучше хоть что-то, чем ничего вообще. Непонятно другое. Почему 30 лет детьми никто не занимался? Я помню, там на какие-то селигеры там съезжались было. Массово. И чего? И где теперь все это? Лично я не... Вот я как обыватель, я не вижу. Как не обыватель, я знаю людей, которых там на селигере привлекали к общественной деятельности. Они выросли в приличных, так сказать, общественных деятелей, администраторов и прочее. Но... Как гражданин, нет, ничего не вижу. Ничего не вижу вообще. А оно должно быть. И не с начала специальной военной операции, а 30 лет назад. О детях-то есть какая-то забота? Это ж наше будущее. Это будущее нашей страны. Если им плевать на эту СВО, плевать на военных, вообще на все плевать. Ну, спасибо, вырастили это. Вот им страну оставлять надо. Так ее не станет, потому что им и на страну плевать. Почему? Это вовсе не потому, что они такие дураки. Нет, это вы их так воспитывали. А зачем вы их так воспитывали? Какая цель стояла? Уничтожить страну? Отлично получилось. Не было цели уничтожить страну? Почему же вы ничего не делали? И почему вы делали то, что делали, если оно не дает никаких результатов? Печально на все смотреть.
Но сейчас-то, как считаете, шанс мы получили? Или все да, это заглохнет, как только СВО закончится?
Черт, все настолько неповоротливое, настолько странное, что я теряюсь и не могу понять, где там хвост, где голова, ничего не понятно. Со своей стороны, я что могу, я все делаю. Молодежь втягиваю в правильные дела, в это самое волонтерство, в сплошную помощь и все такое. Но, как это, один в поле не воин. Это нужна государственная воля.
Как-то вы пессимистичны сегодня, Дмитрий Юрьевич. Год начинаем с пессимизма. Но
хорошее это все равно происходит. Надо принимать участие непрерывно. С надеждой на то, что все станет лучше.
О, ладно, друзья, год только-только начинается, 2023. Посмотрим, что он нам принесет. Пока готовимся к большим событиям, мне кажется, в зоне СВО. Тем более, у нас скоро годовщина. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Увидимся, услышимся на радио «Комсомольская правда».
Счастливо.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.